Комрады, всем привет! Сегодня с нами Михаил с канала TSSC. Комрад...
Подожди. TSSC?
TSK. Или К. Ты называешь К?
TSK.
Окей, TSK. Расскажи товарищам, кто ты, что ты, чем занимаешься.
Я занимаюсь видеомейкерством на YouTube. Вы меня уже видели. Видео аргумента один раз. Я тогда представился как Вася, по-моему.
Михаил Вася.
Вот. Я занимаюсь выпуском игровых роликов, но это не суть, потому что в последнее время я выпускаю много каких-то технических видео. Не технических в плане того, что они тяжелые для понимания, а технических для пользователей, для того, чтобы они могли понять, как сделать ту или иную вещь очень просто. Поэтому я и задумался о том, чтобы мы с аргументом сделали именно вот этот подкаст по информационной безопасности.
Но ты делаешь технические ролики в смысле, которые касаются ПК-тематики, правильно же?
Именно которые касаются ПК-тематики. А конкретно у меня есть, по-моему, два видео сейчас, которые не относятся к играм. Одно не опубликовано. И несколько видео, где я просто показываю, как в играх можно, например, развернуть сервак или показываю, что означает в игре та или иная настройка.
А, ну то есть все-таки основной сегмент — это все-таки игры, не профессиональные задачи.
Да, но я считаю, что типа останавливаться только на одних играх — это несколько глупо, и что стоило бы превратить свой канал в игрово-образовательный, если так можно, конечно, сказать. Чтобы у меня была как бы двойная аудитория. Одна аудитория будет смотреть, например, игровые видео, а вторая аудитория будет смотреть конкретно технические ролики, которым будет это интересно.
Окей. Ну а сегодня у нас будет выпуск, посвящен информационной безопасности. Вот в этом конкретно ролике мы поговорим про какие-то азы, для чего это вообще обсуждать, есть ли смысл это обсуждать. И если он вам понравится, если вы там палец вверх понаставите и будет видно то, что вам это интересно, то, возможно, если Михаил согласится, мы, может быть, еще парочку там видео запишем. Поэтому не забудьте либо там лайк поставить, либо наоборот дизлайк, если вам не понравится, ну, чтобы какая-то хоть отдача была. Ну, а давай начнем с тобой о том, что поговорим вообще, в принципе, актуальна ли данная тематика вот на сегодня, на 2018 год. Действительно ли у нас устройства уже настолько сильно развелись, не развились, если бы они развились, они были бы подешевле. Действительно ли они настолько сложные, что могут представлять хоть какую-то угрозу для персональных данных? То есть, ну, действительно ли это настолько критично или нет?
Я считаю, что на данный момент мы имеем несколько серьезных критических проблем. Ну и проблем, которые связаны с просто сбором данных, которые обезличены. Но в чем заключаются эти критические проблемы? Первая критическая проблема — то, что у нас есть IoT-девайсы. То есть, по сути, какие-то умные устройства умного дома, которые могут действительно представлять какую-то опасность. Вот. А во-вторых, мы имеем, естественно, персональную информацию, которую мы так или иначе храним в интернете, и вот о ней как раз-таки стоит заботиться, потому что сейчас так называемая эра Web 2.0. Получается, изначально интернет как Web 1.0 разрабатывался для того, чтобы получать информацию. Сейчас он больше разрабатывается для того, чтобы получать прибыль. И мы рано или поздно с информационной безопасностью, с развитием конкретно этой отрасли, с устранением информационной неграмотности должны в конце концов перейти в эру интернета Web 3.0, когда мы все будем беспокоиться так или иначе о своих персональных данных и защищать их в том числе не только от рекламодателей, но и от злоумышленников. Причем заниматься этим серьезно.
Тут нужно прояснить, наверное, для тех, кто в танке. Вот скажи, пожалуйста, а какой Рубикон должен перейти технологии, так сказать, чтобы вот мы сказали, вот тогда это был Web 1.0, сейчас будет Web 2.0, потом будет Web 3.0. В чем, где эта вот четкая граница или ее нету?
Я считаю, что прямо совсем четкой границы нету, так как переход все-таки из этих R, так называемых, можно их так назвать, осуществлялся постепенно. То есть сначала внедрялся интернет постепенно, потом внедрялись в этот интернет злоумышленники и рекламодатели, которые все время хотят получить вашу личную информацию. Ну и сейчас вот более-менее начинает вводиться именно какая-то какие-то инструменты безопасности, которые могут помочь вам в сохранном, так сказать, серфинге.
Угу. Скажи, пожалуйста, а можем ли мы считать технологию печенек, они же cookies в интернете, элементом Web 2.0? Потому что, насколько я понимаю, они существовали даже при Web 1.0.
Они существовали при Web 1.0, но тогда это были издержки. Сейчас же cookies все-таки используются на многих сайтах до сих пор, несмотря на то, что самой технологии печенек сейчас есть несколько альтернатив. Я их не назову, потому что мне сейчас нужно открывать Википедию, а я как раз-таки с cookies никогда не работал. Вот. Но недавно буквально вот видел статью на OpenNet как раз-таки, что была замена как раз-таки этой технологии, которую просто проигнорировали. Получается, cookies помогают собирать информацию о пользователе.
Я почему тебе обратил твое внимание на именно cookies? Потому что, я не знаю, в курсе ты или нет, но американские законы теперь обязывают сайты и корпорации указывать на то, хранят ли они cookies или нет, и если да, естественно, cookies с персональными данными, то они обязаны выводить сообщения. То, что есть, то есть вот, вот наша политика сбора этих данных при помощи технологии cookies, и мы будем либо собирать, типа, вы должны принять совет соглашение, которое мы очень маленьким шрифтом напишем, для того, чтобы вы продолжили пользоваться нашим сайтом. Ты знаешь, что это, от чего это, кто это лоббировал и к чему это может привести вообще?
Вообще, это может привести к депривации данных. В большинстве случаев. Но мы имеем, конечно же, сейчас на данный момент средства для того, чтобы заблокировать вообще, в принципе, куки. Вот. Если вы пользуетесь браузером Mozilla, то сразу же в топе вы сможете найти, например, расширение I don't care about cookies. Вот. И даже несмотря на то, что в лицензионном соглашении сайтов, например, каких-то зарубежных, прописано то, что вот они собирают куки, ну такое просто не только на американских сайтах как раз-таки, вот то, что они собирают куки, прописано, вы все равно находитесь в юрисдикции другой страны, и поэтому вам их правила соблюдать не обязательно.
А разве этот плагин просто не скрывает это, эту табличку, которая выскакивает, чтобы огласить политику сбора cookies?
Нет, он конкретно отключает сами куки.
Но тогда же мы не сможем пользоваться сайтом, потому что у нас пароли тогда не сохранятся.
Пароли будут не сохранять. Ну, как бы это, наверное, более доходчиво объяснить, пароли будут сохраняться на одну сессию. Вот. То есть структура современных сайтов позволяет именно сохранять пароли на одну сессию, но если мы не оставим так называемые печеньки, то при следующем заходе на сайт нам придется заходить заново.
Давай народу поясним, что печеньки или cookies – это те файлы, которые используются на стороне клиента, то есть на стороне нас с вами, и там хранятся данные, например, о наших там, истории поиска, там пароли наши, наш логин, может быть в зашифрованном виде, может быть в незашифрованном виде, в зависимости от того, что укажет сервер. То есть это те файлы, которые содержат некую информацию, с которой потом этот же сайт может оперировать. При этом один из главных параметров самих этих печенек – это, так сказать, срок годности. Как бы это смешно не звучало на нашем языке, но так оно и есть. Это тот, как бы, та граница, после которой эти куки считаются устаревшими, либо стираются браузером, ну, он может и не стирать, это как бы рекомендации сервера. Но после этих, после этой даты сам сервер не будет принимать данные из этих печенек. Вот это как технология, в принципе, работает. И есть плагины, которые, например, говорят то, что все печеньки, независимо от того, что просит сервер, будут истекать там один день, один час, смотря что мы установим, что нам выгодно для того, чтобы это все работало. Вот, и тогда, соответственно, другие сайты, и в том числе тот сайт, который создал этот cookies, не могут как бы получить данные из них, потому что самого cookies уже нету на нашем компьютере. И теоретически, да, теоретически могут данные собираться через cookies, и теоретически могут собираться. Но как именно и собираются ли, естественно, никто об этом прямо не говорит. Поэтому слушай, вот мы видим этот закон.
Да? Вот как раз таки могу указать, по-моему, на Android в какой-то момент существовал форк программы, который позволял проводить митом-атаку между клиентом и роутером. Так вот, сессию можно было утащить как раз-таки с помощью этих cookies, поэтому эта технология и несовершенна. Причем как раз-таки митом-атаки позволяет выполнять не только эта программа, потому что это всего лишь форк другого софта, переписанный под Android. Поэтому, естественно, если вы пользуетесь какой-то публичной сетью Wi-Fi, мы очень советуем, вот настоятельно рекомендуем даже, пользоваться VPN.
Ну или хотя бы не оставлять нигде вообще никаких данных, ни логинов, ни паролей, ничего.
Да, не заходить в банковские приложения и так далее. То есть, иначе вы рискуете потерять деньги, рискуете потерять персональную информацию какую-то. Вот конкретно sensitive data, про которую мы поговорим сегодня в выпуске. Ну и эту sensitive data могут, например, продать на каком-нибудь анонимном форуме в глубоком интернете.
Тогда давай сразу перейдем к этой тематике. Скажи, пожалуйста, вот какие данные могут считаться товаром? То есть какие данные пользователя продаются и покупаются? На что есть спрос? На какие данные есть спрос? На какие данные нет спроса? И какие, пожалуй, самые-самые распространенные методики используются компаниями и большими корпорациями для сбора этих данных?
Конкретно методики. Сразу же начну с них. Естественно, мы посмотрим на самые большие компании, которые занимаются рекламой. Это, естественно, привет Google, привет Яндекс. К тому же, потому что в русском сегменте сети, ну и в том числе в сегменте сети, который располагается в СНГ, это преобладающая платформа для хостинга рекламы. И другие рекламные сервисы, точнее не сервисы, а рекламные провайдеры, они в большинстве своем используют поисковые запросы пользователя. То есть это, наверное, самый простой способ получения какой-либо информации. Почти любая информация может быть полезна рекламодателю. Кроме, конечно, если вы не будете, я не знаю, гуглить какой-то контент очень сомнительный. Что-нибудь вроде расчлененки.
И тогда будет что?
Тогда, скорее всего, это просто проигнорируется рекламодателем, потому что, ну, не знаю. Садовые ножницы рекламировать никто вот после такого, думаю, не станет.
Хорошо, а какие именно данные интересны таким компаниям про своих пользователей?
Практически все. Серьезно. То есть я приведу большое количество примеров сейчас, но их на самом деле гораздо больше. Им будет интересно. Вот, например, Google тот же самый. Ему будет интересно, когда ты едешь на работу. Когда ты приезжаешь домой. Ну, в данном случае на работу, на учебу. Не в детский сад, конечно, но ладно. Вот. Когда ты приезжаешь домой. Что ты ищешь по поводу продуктов? Что ты ищешь по поводу лекарств, например? Ну, для того, чтобы, естественно, показывать таргетинговую рекламу какой-нибудь там сети магазинов или аптеки или еще чего-то такого. Будет ему интересно и то, какой у тебя автомобиль. Для того, чтобы показывать тебе таргетинговую рекламу конкретно именно вот по этой теме, если вы и дальше будете пользоваться этим поисковиком, используя один и тот же аккаунт, одну и ту же сессию, не удаляя, точнее, не перетирая отпечаток браузера и так далее, то вам, естественно, будут показываться более конкретные детали для именно этого автомобиля. Вот так, такой, конечно, пример механизм. Описание весьма расплывчатое.
Ну, подожди, быть, подожди, давай, давай сразу скажем. То есть их интересует наш пол, наш возраст, наш круг общения. Правильно я понимаю?
Это ты сейчас, наверное, рассказываешь о той проблеме, которая недавно возникла в московском и питерском метро.
Ну, погоди, погоди, мы про это еще успеем. Просто надо сказать, да. Мы с тобой это прекрасно понимаем, но надо рассказать тем людям, которые не понимают, о чем мы с тобой говорим. Просто надо здесь очень четко понимать то, что собираются данные все. И причем собираются те данные, которые мы даже напрямую не указываем. То есть, ну, казалось бы, я вот играю там, я не знаю, в какую-нибудь доту дурацкую, и тем не менее, даже на основе банального там хождения по сайту этому какому-нибудь или фан-сайту этой доты, система может определить мой пол, мой возраст, ну, возраст легко определить в таком случае, да? Вот.
Ну, да.
То есть, объясни, пожалуйста, товарищам, как происходит вот это вот автоматический сбор данных, которые мы напрямую не указываем. Ну, например, как какой-нибудь Яндекс понимает, женщина я или мужчина, сколько мне лет, есть ли у меня дети и так далее.
А, например, ты заходишь на Яндекс, он на тебе ничего не знает. Ты набираешь «купить кольцо». Яндекс после этого выстраивает такое, скажем, дерево рассуждений. Естественно, все это также выглядит несколько расплывчато. Вот понятие, которое я использую, но так будет попроще. А Яндекс строит на этом дерево рассуждений, и в ближайшем времени вы, скорее всего, увидите в рекламе какое-нибудь свадебное платье, я не знаю, автомобиль, может быть.
Ну, новая модель айфона.
Новая модель айфона, да-да-да, вот это вот все дело.
Как он эту связь строит?
Все, что вы скажете, будет использоваться против вас.
Но это уже потом. Это уже, если он поймет то, что мы в Даркнет часто ходим. Ну ладно. Короче, как это, в чем здесь смысл? Дело в том, что Яндекс анализирует еще миллионы таких же запросов. То есть, например, он понимает, что если мы ищем кольцо, то после вот этого кольца, скорее всего, такие же люди, как и я, ищут конкретно платье, автомобиль, новый iPhone недорого и так далее. Он связывает эту всю линейку в какую-то, ну, комбинацию запросов, и у каждого дерева есть процентаж, по которому определяется вероятность. То есть, если я заказываю кольцо, то с вероятностью там 50% я мужчина. Но если я заказываю кольцо для, например, свадьбы, то, скорее всего, 80% то, что я мужчина. А еще, если я заказывал кольцо, а до этого я, например, искал какие-нибудь свадебные платья, то уже не 80% того, что мне надо показать брачное агентство, а 90%. Тем самым такая вот строится нейросеть, такая мини-нейросеть, с вероятностью каждого из выборов. То есть он может предсказать то, что мы будем искать дальше на основе таких же людей, как и мы. Потому что когда мы ищем, мы и простраиваем своими шагами эту нейросеть.
Да, как раз-таки в этом участвует машинное обучение, так называемый ограниченный, очень конкретно ограниченный искусственный интеллект, который даже искусственным сложно назвать, он скорее даже виртуальный. Вот, и это все очень печально на самом деле, потому как использование искусственного интеллекта, я думаю, стоило бы использовать его для какой-то более высокой цели. Ну, конечно, не для того, чтобы построить сеть Skynet.
Ты должен был служить людям. Ты не должен был примкнуть к черной силе.
Да-да-да.
Вот, здесь интересная тема, то что если вы вот сейчас вот слушаете этот подкаст, можете открыть новую вкладку, выключить все свои там, я не знаю, блокировки рекламы и всякие другие плагины для анонимности, а еще лучше просто можно скачать какой-нибудь свежий браузер, в котором вообще ничего не установлено, нет никаких печенек уже. И зайдите на Яндекс и посмотрите, какие вам объявления показывают. И если Яндекс про вас ничего практически не знает или информации крайне мало, то он вам начнет показывать рекламу про недвижимость. Типа, если вы видите в Яндексе или в Гугле рекламу недвижимости, это значит хороший знак. Это значит, что у них не так много данных про вас. Потому что, не знаю почему, но считается, что типа всем людям, независимо от того, чем они занимаются, нужна недвижка. Такой маленький хинт. Скажи, пожалуйста, а вот эти вот данные, вот в этой, грубо говоря, нейросети, эти данные, они обезличены или нет?
Знаешь, тут вопрос о двух стульях. Потому что некоторые компании, ну, мы наверняка, конечно, не знаем, но в политиках конфиденциальности каких-то компаний прописано то, что эти данные обезличены, захешированы и так далее. А вот у других компаний написано прямо, что там может содержаться так называемая личная информация.
Ну, то есть, подожди, личная информация, она может быть. То есть, там у нас может быть, грубо говоря, пользователь 1056. И у него вот тут такие интересы, столько-то детей, такая-то зарплата. Но это же все равно обезличенные данные. Мы же не знаем, кто такой пользователь 1056. А вот если это будет Вася Пупкин с такими параметрами, это уже будут личные данные. Потому что мы знаем владельца всех этих параметров. Я поэтому и спрашиваю.
Ну, так мы и можем узнать, в принципе, владельца. Конечно же, этих самых данных. А мы конкретно можем еще к тому же узнать город, где он живет и так далее.
Ну, то есть мы прям вот знаем конкретного человека. То есть, грубо говоря, мы можем привязать к конкретному имени, фамилию, к именно Васе, Пупкину, Валеричу там и так далее.
Тут не всегда так происходит, но дело в том, что некоторые компании, которые торгуют рекламой, вообще, в принципе, они могут связывать, ну, как бы подписывать договор и связывать полученные данные друг с другом. Например, таким занималась в какой-то момент платформа рекламы ВКонтакте. То есть, ну, представляешь, получается, ты что-то ищешь в поисковике Яндексе, в данном случае. Заходишь ВКонтакте и заходишь на свою страницу. Все, до свидания. То есть, они получают, в принципе, всю информацию, которая им необходима.
А каким образом это происходит? Печально. Мы ведь просто вводим другой сайт. Как это работает вместе с собой? Как данные утекают?
Это, знаешь, это как с сертификатами. Получается, что у нас есть, например, какой-то конкретный сертификат, и его могут принять как, ну, несколько сайтов, несколько платформ. То же самое примерно происходит и с этим самым куком, который мы оставляем ВКонтакте и который мы оставляем в Яндексе. И получается, вот так вот они и получают всю необходимую им информацию.
Хорошо, а вот, например, такие крупные корпорации, как Google, Яндекс, ВКонтакте, Mail.ru, вся Mail.ru Group, ну да, туда-туда-да, и входит и ВКонтакте, они между друг другом обмениваются как-то информацией или нет?
Вообще, прямо об этом нигде не написано. Но я думаю, что такое вполне себе возможно, потому что это самая дата, big data о пользователях. Ну, не то чтобы big data, big data это скорее вообще весь сгусток данных, которые генерируют пользователи. Так вот, эта самая дата, она представляет из себя, не знаю, золотой запас России, скажем так. Но не такой бесполезный. То есть получается.
Объясни народу, что подразумевается под Big Data.
Я сказал про Big Data в несколько другом значении, и поэтому думаю, что не в этом суть. Суть в другом. Это как раз-таки небольшие данные. Это небольшой сгусток данных о пользователе.
Хорошо. Вот,
а Big Data – это как раз-таки весь трафик, который генерируют пользователи. Это, ну, это может быть всем трафиком. Это может быть существенной частью трафика.
То есть это собирательный образ.
Да, это полный собирательный образ, и таким, скорее всего, в ближайшем времени будут заниматься российские компании из-за лоббирования закона пакетного Яровой.
Так пакета? Пакета да, или да, Яровой? Окей, слушай, а окей, только в России? Или это, ну, исключительно наша разработка какая-то? Или это повсеместная практика?
Ну, это далеко не повсеместная практика, но вот, например, недавно в США отменили сетевой нейтралитет.
Так, поясни, что это такое?
Ты, наверное, слышал о такой новости?
Я слышал, получается, но я не уверен, что не все слышали об этом. Поясни, что такое вообще сетевой нейтралитет?
Это тоже некий таргетинг. Нет, наоборот. Сетевой нейтралитет позволяет получать с одинаковой, скорее всего, максимально возможной скоростью доступ к неким ресурсам. Но если принимается закон, вот как в случае США, об отмене сетевого нейтралитета, то провайдеры могут замедлять скорость доступа к неким ресурсам для продвигания других. Это тоже вот один из способов рекламы. Но в данном случае он на самом деле не сильно относится к тому, что сейчас мы с тобой обсуждаем. Но некоторые провайдеры в США собирают информацию о своих абонентах. И это происходит не только в Соединенных Штатах Америки, это происходит практически повсеместно в Европе. Этих провайдеров, конечно же, могут оштрафовать в некоторых странах. Они могут даже закрыться после такого, если они там существуют как ведущий провайдер, например, у нас тут большая четверка есть. Бивайн, МТС, Мегафон и Теле2. Хотя, не знаю, Теле2 стоит туда включать вообще или нет. Не суть. Вот. И они продают эти данные рекламодателям.
То есть, погоди, а при чем тут равный доступ к сайтам и, соответственно, сетевой нейтралитет?
Просто сетевой нейтралитет может использоваться для того, чтобы направлять вас конкретно именно на сайты, заставлять вас использовать те сайты, которые собирают о вас данные. И за это провайдеру заплатят больше. И поэтому ему выгодно конкретно к этому сайту давать больше пропускную способность, просто расширить к нему канал.
Ну так а почему мы не можем утверждать, например, то, что у тебя есть какой-то гарантированный тариф скоростной, но на определенные более популярные сайты провайдер может предоставить большую скорость, чем у тебя определено по тарифу? Или наоборот, закон говорит о том, что вот эта вот максимальная скорость — это и есть твоя максимальная скорость, или минимально гарантированная — это минимально гарантированная, но провайдер вправе именно уменьшать скорость к некоторым сайтам, или в законе об этом просто ничего не говорится?
Именно конкретно уменьшать скорость, уменьшать пропускную способность к неким сайтам.
То есть это все-таки репрессивный закон?
Да, это репрессия, серьезно.
Окей. Похож ли наш пакет Яровой на такие дела? Или это все-таки из другого сосуда жидкости?
Несколько из другого сосуда, но на самом деле, у нас еще один закон лоббировался о том, чтобы предоставить большую пропускную способность именно к отечественным сервисам.
А, ну это как с нашим кино, я так понимаю, да?
Да, что-то вроде того, когда Blade Runner, подвинься, мы будем показывать какой-то отечественный фильм про войну. Кстати, Blade Runner — отличный фильм. Всем рекомендую, если кто-то здесь вдруг как-то случайно не посмотрел его. И да, конечно же, это реклама 100%. Мне за это заплатили для того, чтобы прорекламировать фильм на канале Аргумента с 32 тысячами подписчиков.
Ну это все, разумеется, мы здесь все куплены, это нужно понимать. Мы сейчас пойдем, сядем в Rolls-Royce и поедем с женщинами на Бали. Окей, хорошо, скажи, пожалуйста, вот эти вот данные,
подожди,
которые...
Подожди.
Что, ты сказочные... хочешь спросить, где забрать гонорар?
Нет, сказочные Бали.
Окей. Главное, что не в Уганду.
Ты не понял суть этой шутки, да?
Не понял абсолютно.
Сказочная Бали. Вот я тебе сейчас напишу. Прямо в Дискорде напишу. И поставлю это как хэштег. Потому что многие в Инстаграме выкладывали такие фотографии.
Окей, хорошо, давай с тобой поговорим про эти самые данные, которые собирают поисковые системы и достаточно некоторые крупные корпорации. Скажи, пожалуйста, вот эти вот данные, что мы ищем, куда ходим, чем интересуемся, может ли воровство таких данных как-то нам навредить, если они вдруг по каким-то причинам утекут в третьи руки? Если да, то как?
Вполне себе может, потому что эти данные могут, во-первых, попасть в руки злоумышленников, которые так или иначе могут вас подставить. Либо же не подставить, а просто, к примеру, увести достаточно большую сумму денег на какой-нибудь офшорный счет. Или сделать еще вообще что-то неприятное, что вам явно не понравится. Вот. Поэтому как раз-таки я еще раз всем настоятельно рекомендую пользоваться каким-то авторизованным VPN-сервисом, который уже достаточно давно является провайдером VPN-услуг, и при этом о нем есть большое количество положительных отзывов, и в его политике конфиденциальности прописано то, что он не собирает гарантированно никаких логов и никаких данных для того, чтобы показывать вам таргетинговую рекламу. Эти VPN-сервисы не бесплатные. Я сразу же говорю, в пример я могу привести, например, такой сервис, как NordVPN, или Windscribe, или Private Internet Access.
Слушай, ну подожди, расскажи механизм, как могут эти данные нас подставить, обычного дядю Васю, который искал дверь себе.
Ну вот, например, дядя Вася заходит на платежный шлюз. А платежный шлюз, к примеру, у нас стоит на какой-то устаревшей платформе, которую еще не успели обновить, и там обнаружили какую-то серьезную уязвимость. Платежный шлюз собирает информацию о платеже, направляет ее к банку. В то время, например, этот самый платежный шлюз взломали. Да, ну, предположим, может быть такая ситуация вполне себе. И получится так, что, скорее всего, с вашей карты уйдут все деньги. Может быть, не все, конечно, может быть, какую-то рандомную сумму, но вот так вот, наверное, самый простой способ объяснить, как вам могут навредить третьи лица.
То есть, грубо говоря, наводит наша информация, наши отпечатки в интернете наводят злоумышленников на то место, где мы совершаем покупку.
И не только совершаем покупку.
И, соответственно, так этот шлюз, в котором мы купили его, он может стать объектом атаки. Правильно я понимаю?
Да. И не только шлюз может стать объектом атаки. Например, если вы размещали какую-то свою информацию в социальных сетях или еще где-то, ваш профиль вполне себе могут взломать, получить от вас какую-то информацию, попросить ваших друзей помочь, не знаю, какой-то конкретной денежной суммой, причем в некоторых случаях весьма значительной, рассказав замечательную сказку о том, что вы заболели раком. Угу. Вот, ну, мне вот это как-то так видится, и получается, что все-таки лучше как-то свои соединения как раз-таки приватизировать. Покупать на, опять же, авторизованных площадках, авторизованных шлюзах, которые все используют. Тот же самый кошелек ePayments, или WebMoney, или Kiwi для оплаты. Вот. С этим будет как раз-таки попроще жить, потому как увести деньги с WebMoney, Kiwi и других кошельков будет достаточно сложно. И получается, что эти деньги вам вернут несколько быстрее, чем это происходит в банках, если у вас вот случайно уводят какую-то определенную сумму денег.
Хорошо, а если мы представим вот такую ситуацию, то что человек какой-то там, я не знаю, лазил по интернету, он чем-то интересуется, чем-то не интересуется, какие-то видео на YouTube смотрит, определенной тематики какой-то нет. То есть он раскидал все свои данные по всем поисковикам, по всем сайтам, которые собирают эти данные, вообще не запаривался насчет печенек, насчет приватности, насчет отключения JavaScript какого-то. Но при этом он вот принципиально старой закалки просто вообще никак не покупает и не делает никакие транзакции через интернет, ну, тупо ему не доверяет. Вот в таком случае эти данные как-то опосредованно можно использовать или нет, если вдруг они утекут, и это будут те данные, которые именно пальцем указывают на то, что это вот дядя Вася из такого-то села вот это все делал. Вот в таком случае это можно как-то использовать или нет?
Конечно же, это можно использовать для шантажа, во-первых, а во-вторых, такие данные, естественно, будут полезны рекламодателям, которые, например, крутят рекламу на ТВ. То есть какие-то рекламодатели, которые сидят, точнее, не рекламодатели, а провайдеры рекламы, которые сидят в интернете, они могут эти данные вполне себе продать для того, чтобы использовать их, ну, как бы именно по статистике посмотреть, какие данные больше всего используются, и эту самую рекламу крутить по телевизору.
Ну вот эти вот, то, что ты говоришь про показ рекламы, ну это довольно безобидная вещь. Ну и пускай утекают, господи, да пожалуйста, пускай мне показывают таргетинговую рекламу. Это что, ничего в этом страшного-то в принципе нет.
Ну, действительно. А если вы, например, искали какой-то противоправный, запрещенный экстремистский контент, то это могут использовать против вас не только спецслужбы, которые этого могут, например, не заметить. В любой стране может так, в принципе, произойти практически. Вот. Но их также могут использовать какие-то пользователи интернета недобросовестные, которые захотят вас подставить, и при этом они запросят с вас какую-то определенную сумму денег.
Угу. Вот это уже интереснее. И тогда скажи, пожалуйста, а мы можем, если у нас вообще, как у пользователей обычных рядовых смертных, средство хоть какой-то защиты от сбора такой информации, чтобы они каким-то образом не использовались именно третьими лицами? Потому что, ну, понятное дело, то, что ты говоришь, то, что не пользуйтесь Гуглом, а пользуйтесь каким-нибудь DuckDuckGo, это хорошая идея. Ну, такой совет, конечно, работать будет, но исполнять его как не совсем понятно, потому что в таких, так сказать, анонимных поисковых системах тоже не все далеко есть, особенно в русскоязычном сегменте, да. Стоит ли вообще этим заниматься, вот защитой этой информации, или черт бы с ним?
На самом деле, обыкновенному обывателю, наверное, сильно, прямо сильно, серьезно об этом беспокоиться не стоит. Вот, но это обывателю. А вот как раз-таки человеку, например, который ведет свой бизнес, человеку, который, например, ведет активную жизнь в интернете, у него есть какой-то популярный блог и так далее, все-таки стоит побеспокоиться о защите своих персональных данных. Потому что они могут утечь, например, те же самые фотографии. Помнишь историю с фотографиями?
Ну, там непонятно, у кого они, утекли ли они или их выужил тут сам человек, не совсем понятно. Если ты про вот эти фотографии знаменитостей.
Ну, тут, конечно, не совсем понятно, но все-таки пример довольно наглядный. Вот для этого стоит, конечно же, отключить WebRTC в браузере.
А поясни, что вот это такое?
Одну секунду. Я просто еще не дорассказал. Я уже после того, как все дорасскажу, я... Ну, просто есть несколько расширений, которые могут повысить безопасность ваших данных. В принципе.
То есть мы сейчас говорим про защиту на уровне браузера.
Да. Угу. Вам стоило бы поставить расширение Disable WebRTC. Это как раз-таки организация потоков передачи данных между браузерами и другими поддерживающими его приложениями. То есть, получается, ваш, например, локальный адрес в сети могут вполне себе узнать с помощью WebRTC. И так или иначе, эта информация, например, будет полезна не простому хакеру, конечно, может быть, спецслужбам. Вот. Но я, естественно, не рекомендую, не призываю к действиям каким-то, которые не соответствовали бы нашему законодательству, иначе это все закончится, конечно же, плохо. Вот. Причем это и для нас может закончиться плохо, потому что если бы мы порекомендовали что-то такое, то, я думаю, в скором времени нам бы постучали в дверь, раздался бы звоночек.
Ну, мы же не призываем ни к каким противоправным действиям. Мы просто говорим о том, как защитить свои данные от корпоративного сегмента, так сказать. Тех корпораций, которые хотят или могут допустить утечку данных, как недавно было уже с, например, Facebook.
Но также мы хотим защитить свои личные данные. Я имею в виду именно какую-то личную информацию, которая прописана в нашей великолепной конституции, которую почему-то соблюдать не хотят. Это статья 138 Уголовного кодекса. Точнее, не конституция, а Уголовного кодекса. Я немножечко не туда полез, по-моему. Статья 138 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нет, стоп, подожди. Я, по-моему, запутался. Я не помню конкретно, это Конституция или Уголовный кодекс или еще что-то. Но, в общем, поищите 138-ю статью, пункт 1. То, что каждый проживающий человек в нашей стране имеет право на личную жизнь, на тайну переписки, тайну звонков и тайну вообще каких-либо коммуникаций. Но
это конституционное право.
Ну, значит, это как раз-таки Конституция. Вот. Также я, наверное, посоветую расширение HTTPS Everywhere. То есть, получается, оно будет по умолчанию включать шифрованный протокол, HTTPS, который может, в принципе, помочь сохранить какие-то данные. Естественно, он неустойчив, например, к митым атакам. Для этого нужно использовать протокол HTTP/2, который как раз-таки разработали совсем недавно, поэтому он не везде внедрен. Вот. Но HTTPS защищает от большинства типов атак.
А если сервер не поддерживает соединение через HTTPS?
То просто не использовать этот сайт, потому что этот сайт не секьюрный. А, либо же можете, конечно, попробовать зайти на этот сайт через Tor. При этом предварительно...
Погоди. Я хочу заказать дрель. Она есть на этом сайте. Что мне, искать другой сайт, с которой будет такая же дрель?
Да. Okay. Ну, то есть это очень... Это на самом деле... Вот вроде бы небольшая деталь, да? Ты заказываешь дрель на сайте, который не защищен технологией HTTPS. Он использует обычный HTTP. Так. А теперь вспомним ту историю, что в скором времени браузеры, в частности, по-моему, Google Chrome, в скором времени отключат просто все сайты, которые используют HTTP. Мы не сможем на них зайти, используя Google Chrome. Это будет в ближайших обновлениях.
Скажи мне, это проблема для сайтов или нет? Вообще, много ли сейчас сайтов, которые работают исключительно по HTTP?
На самом деле, количество сайтов, которые работают на HTTP, оно уменьшается. Оно уменьшается, причем существенно, и это не может не радовать, так как все-таки сайты переходят на более секьюрный протокол безопасности. Я надеюсь, я сейчас не наделываюсь с тем, что я сейчас путаю протокол и метод передачи данных. Но для верности нужно все это дело прогуглить. Да, это протокол. Вот. И в скором времени, скорее всего, у нас не останется сайтов, которые используют HTTP или хотя бы используют только частичный HTTP.
Причем, я так понимаю, то, что есть те сайты, которые по умолчанию открывают HTTP, но если их попросить, они перейдут на HTTPS принудительно. Правильно я понимаю?
Да. Но это расширение HTTPS Everywhere
всегда запрашивает
HTTPS. Всегда запрашивает версию сайта, который работает на HTTPS, но дело в том, что, ну, я вот серьезно, всем посоветовал никогда не заходить на сайты, которые работают только по протоколу HTTP. Поэтому включите, вот там будет две настройки, буквально два оконца, где можно поставить галочки. Включите первое, включите второе. Блокировать все незащищенные запросы. И все.
Этот плагин, я так понимаю, есть на все интересные браузеры. Ну, основные, типа Chrome, типа Firefox, типа Opera. Правильно я понимаю?
Да он, по-моему, на Vivaldi был, еще вообще там на какие-то достаточно странные браузеры. Но вот, к сожалению, оно не встроено, и его нет в некоторых браузерах, которые написаны для Linux, конкретно на Qt. Используется там Qt. И они просто не поддерживают расширение. У них нет такого движка, они просто используют WebView. Все.
Ну, это слишком маленький процент, чтобы прям переживать за это. Я думаю, те люди, которые сидят на Linux, прекрасно это знают и без нас.
Вот. А касательно браузера, конечно же, могу посоветовать Firefox. Исключительно потому, что у них есть антитрекинговая защита вообще по умолчанию. Естественно, она не будет блокировать все трекеры. Все, что мы говорим в этом видео, это не панацея. Полностью скрыться или защититься в интернете вы никак не сможете, но вы сможете минимизировать процент каких-либо атак, каких-либо посягательств на вашу личную жизнь, на ваши данные и так далее. Вот, поэтому настоятельно рекомендую использовать именно браузер Firefox.
Маленький нюанс. Поясни, пожалуйста, народу. Вот практически все сейчас браузеры перешли на движок Chrome. Вот Mozilla со своим Firefox не перешли на него. Это потому, ну, очевидно то, что он уступает хромовскому, правильно же? В большинстве случаев. Но ребята из Mozilla Foundation принципиально не хотят переходить на него. Если вдруг они действительно ли там перейдут на этот движок Chromium, я так понимаю, и на все его там, я не знаю, прибуды прикрутят к своему Firefox, можно ли это будет считать то, что Firefox все закончился, потому что он потерял свою независимость?
Во-первых, я хотел бы тебя немножко поправить, потому что Ну, ты не указал, какие конкретно движки. Firefox использует движок Gecko, Chrome вроде бы использует движок Blink. То есть он не называется Chromium. Chromium — это открытая реализация пользовательского интерфейса Chrome, по сути. Вот, но не суть. Я думаю, что Mozilla в ближайшем обозримом будущем, в ближайшие лет 10, скорее всего, не сменит свою платформу. Чисто потому, что вот в последнее время, когда они выпустили версию браузера 55, вроде как, или 56, или 57, черт его знает. Это надо тоже смотреть, тоже гуглить. Они представили свой новый мультипоточный движок обработки CSS. Ну и некоторые обновления браузера, которые также были написаны практически с нуля, Quantum. И разрыв между этими браузерами, он очень существенно сократился. Поэтому, если вы будете на мощной машине использовать, например, Firefox или Chrome, то вы не заметите совершенно никакой разницы при простом использовании, скроллинге тяжелых сайтов и так далее. Вот. Но Mozilla не решилась поддерживать так называемый движок дополнений XUL. У них он изначально был очень давно, практически при релизе браузера. Я сейчас даже примерно скажу как раз таки дату, когда этот самый движок ввели. Наверное, не в самой первой версии браузера, потому что они просто помогали просматривать интернет.
Ты от вопроса немножечко уходишь. Дело в том, что Firefox уникален тем, что у него очень много собственных наработок. Мы с тобой знаем, наверное, и зрители знают тот случай, когда Opera отказалась от своих разработок в пользу такого же движка, как и на Chrome.
Поэтому это было очень печально.
Вот я поэтому и спрашиваю. Это действительно будет означать то, что на Mozilla Foundation, может быть, кто-то надавил, или, может, у них появились какие-нибудь коммерческие интересы, которые легче решить при помощи сторонних разработок?
А у них появились конкретно решения, которые не то чтобы легче. Из-за того, что они переписали браузер, многие его части практически с нуля, им пришлось отключить движок дополнения XUL, потому что, ну, он сам, по сути, устарел. Они используют сейчас движок дополнений, как в Chrome, по сути. То есть Mozilla отныне не браузер, который кушает мало оперативной памяти, к сожалению. Если вы отключите все дополнения, кстати, то все будет как прежде. Но, опять же, тут нюанс. Вам нужно иметь как минимум три дополнения. Это uBlock, продвинутый adblocker, HTTPS Everywhere и WebRTC Disabler. Вот. Поэтому как-то... Ну, на самом деле, тут странная ситуация. Я не думаю, что они соберутся прям все сделать с нуля, используя движок Chromium, что они бросят все свои наработки, что у Mozilla Foundation кончились деньги на разработку новых патчей, доработку браузера и так далее. Я думаю, что Mozilla все-таки продолжит поддерживать ее сообщество денежно, ну, в денежном плане, для того, чтобы браузер продолжал развиваться. И в том числе какие-то сторонние компании. Вот, например, до 2016 года, по-моему, их поддерживала Google, и Mozilla чисто поставила их поисковик по умолчанию. Это была единственная форма поддержки, за что Mozilla получала неплохие такие деньги. Причем его можно было свободно поменять.
Я еще тоже был в свое время очень удивлен, когда дефолтный поисковик у Mozilla был Google, а не DuckDuckGo. Вот это был прям для меня очень интересным фактом. Ну, ладно уж, это оставим на их совести. Мы с тобой несколько прям минут назад, точнее, десяток минут назад, наверное, использовали термин sensitive data. Расскажи, пожалуйста, что такое sensitive data и чем она отличается от сбора метаданных пользователей?
Одно дело, когда собираются безличные данные, которые в дальнейшем будут использоваться для именно конкретного юзера, конкретного устройства, к которому они привязаны для показа какой-либо рекламы. А другое дело, когда к рекламодателю попадает sensitive data. Вот опять же, возвращаясь к той истории с Wi-Fi в московском и питерском метро, там, где попадало имя, возраст, пол, семейное положение, достаток и так далее.
То есть это sensitive data, можем назвать, правильно понимаю?
Это, наверное, можно... Ну, на самом деле, определение sensitive data для каждого свое. Но я считаю, что именно конкретно мое имя, мой возраст, мой пол, мое семейное положение, мой достаток и так далее, что именно вот это вот все является на самом деле sensitive data. Но каждый, конечно, может это понимать по-своему. Каждый может устанавливать для себя границы в плане того, что, ну, например, наплевать ему то, что его имя, к примеру, может появиться в интернете где-то, что могут, например, продать его информацию, информацию о его занятости, там, где он работает и так далее. Вот. Но ему не плевать будет, что покажет его достаток, к примеру, опять же.
Вот. А сбор метаданных это как?
Сбор метаданных – это сбор конкретных данных, которые обезличены. И причем в большинстве случаев именно вот metadata, она используется при привязке к конкретному устройству. Я вот заметил такую тенденцию, когда прочитал не то чтобы правило, как вот это называется, не пользовательское соглашение.
Манифест, что ли?
Манифест, мануал, наверное, скорее всего, на одной из площадок рекламодателей, который называется AdFly. Ты, наверное, знаешь.
Нет, что это такое?
Вот, это такая штука, когда пользователь туда заходит, ему показывают какую-то рекламу, и после он ждет 10 секунд и может перейти на какую-то ссылку, которая ему нужна. То есть обычно эту хрень используют при скачивании файлов. Когда пользователь хочет скачать какой-то файл, типа он переходит по ссылке ему показывают сначала рекламу, потом он может нажать далее и перейти скачать файл.
А, ну типа такой сплэш-скрин, или?
А, что-то вроде того. А-а-а. Вот они в какой-то момент использовали именно обезличенную информацию полностью и показывали именно какую-то таргетинговую рекламу, насколько это они могли, конечно, на своей площадке. А, именно по этим самым данным. То есть они не знали ничего там, о вашей занятости, о вашей зарплате, не знали даже ваш пол. Вот. Но знали некоторые привычки.
То есть это ты относишь к чувствительным все-таки данным или нет?
Я уже сказал, что это определение достаточно субъективное. И многие из этих данных, конечно же, я могу отнести к sensitive data для себя, но для обычного пользователя бог с ним. Mm-hmm. Если ему, там, не знаю, не стыдно показать, ну или, во всяком случае, ему хочется похвастаться своим заработком, например, достаток, доход его, то он вполне себе будет... точнее, не будет недоволен тем, что его какие-то данные именно вот по этой категории уйдут в интернет.
Хорошо, в связи с этой тематикой расскажи, пожалуйста, что произошло в московском метро и на чем оно вообще отразилось, и какие механизмы происхождения этого коллапса были?
Так вот, провайдер Максим Котелеком, который организовывал сеть московского метро, он собирал огромное количество данных.
То есть, Максима Телеком, правильно?
Я все время хочу назвать...
Просто люди должны знать в лицо героев своих. А то пойдут гуглить Максимка.
Максим и Телеком. Вот. Сейчас даже выдержку прочитают, наверное, проще будет. Оказалось, чтобы показывать таргетированную рекламу Wi-Fi, они передают личные данные пользователя в браузер устройства, чтобы тот мог запросить таргетированную рекламу. Вот, и по сути они даже не зашифровали эти данные поначалу. А потом они их захешировали, они их не зашифровали, они их захешировали. Это такой достаточно сомнительный способ скрыть данные и вот конкретные именно типы данных, которые передавались. Это номер телефона, возраст, пол, занятость, семейное положение, достаток, станция местонахождения в данный момент, станция, где дом и работа, и стоимость устройства. Вот это мне вообще непонятно, вот с этого я просто выпал.
Погоди, давай последовательно расскажем народу, потому что люди не поймут. откуда этот провайдер Максима Телеком, который используется для подключения в интернет мобильных и всех устройств, которые там пользователи, которые пользуются метро, как этот провайдер узнал, черт подери, мое имя, мою фамилию, возраст, сколько у меня детей, если они у меня, тем более стоимость моего устройства. Как это произошло вообще? Потому что я же не ввожу эти все данные.
Он узнавал все эти данные, по сути, используя митм-атаку. То есть он постепенно узнавал своих пользователей. А потом он просто использовал инжектор этих данных, который был привязан конкретно к, скорее всего, Mac-у устройства, возможно. Я на самом деле не читал очень много новостей, чтобы разобраться в сути не в самой проблеме, а того, как вот это они реализовывали. Вот, поэтому я конкретно технических подробностей по поводу того, как они определяли устройство того или иного пользователя, сказать не могу. Так вот, они передавали эти личные данные пользователя в браузер, и после этого браузер запрашивал таргетированную рекламу.
А как браузер запрашивал таргетированную рекламу? То есть они изменяли что-то в браузере, что ли?
Да. И мне кажется, что это вещь абсолютно ужасная, потому что эти данные, так или иначе, в тот момент, когда они передаются в браузер, они могут быть перехвачены совершенно спокойно. Вот.
Даже несмотря на HTTPS?
Даже несмотря на HTTPS.
То есть здесь нам бы плагин не помог бы?
Нет, нам бы плагин не помог. Для этого нужно использовать VPN. Есть проблема, пользуйся VPN. Не загружается Windows, пользуйся VPN.
Из BIOS.
Да. Написать прослойку на ассемблере для того, чтобы запустить VPN. Это бесценно. Так вот, они писали по поводу того, что подмена MAC-адреса – это технически сложный процесс, который недоступен рядовому пользователю без специальных навыков. И что, по сути, никому беспокоиться об этом не стоит. Но данную проблему, я думаю, что обнаружили до ее публикации конкретной в больших количествах в интернет, например.
Подожди, что ты имеешь в виду про MAC-адрес? Расскажи, пожалуйста, подробнее. Ты говоришь о том, как эти данные, способы, как эти данные могли попасть третьим лицам, правильно я понимаю?
Не как эти данные могли попасть третьим лицам, это-то понятно, потому что весь трафик, весь поток трафика проходит через вафлю. И, по сути, они получают доступ к этим данным. А то, что именно вот данные, которые получают пользователи в свой браузер от этого самого Максима Телеком. То есть эти данные конкретно для того, чтобы показывать таргетинговую рекламу, ну, номер, пол, возраст и так далее, они передавались в браузер, чтобы эту рекламу запустить просто. И они привязывались к MAC-адресу. К MAC-адресу устройства.
MAC-адрес – это физический номер аппарата. То есть другой телефон, другой MAC-адрес.
Другая вафля, скорее. Другой MAC-адрес.
И по сути... MAC-адрес в вафле, что ли? То есть устройство, которое раздавало вафлю, это же аппаратный адрес.
Устройство, которое принимало сигнал Wi-Fi и использовало его. Мобильный телефон сам.
То есть на стороне Максима Телеком?
Нет, на стороне твоего телефона.
То есть MAC-адрес моего передатчика Wi-Fi?
Да. Угу. Именно. Вот. И по сути, MAC-адрес можно поменять вообще совершенно спокойно. Это делается очень просто. Для этого не нужно обладать специальными навыками. Но если бы вы узнали, например, MAC-адрес какого-то человека, что весьма просто сделать, если он, например, раздает интернет со своего телефона.
Ну, это такой узкий сценарий, скажем прямо.
Ну, узкий сценарий, но, тем не менее, его можно использовать. Вот, можно исхитриться как-нибудь и его использовать. Есть, конечно же, и другие сценарии, но я просто не хочу додумывать. Я сейчас примерно в форме фрукта. Да, угу. Как обычно.
Это мы можем понять, да?
В форме ананаса. Вот. И можно заменить MAC-адрес на устройство, и после этого пакет, который придет с вафли, просто перехватить и получить конкретные данные о каком-то пользователе.
А в сети может быть два устройства с одним MAC-адресом?
Может быть, это очень распространенная проблема. Но вот как-то прикрутили идентификацию этих устройств по-другому. Однако у этого провайдера ее не было.
То есть, хорошо, если такой человек найдется, который будет знать мой MAC-адрес конкретного человека, который ему нужен, то он может его подменить и получать те пакеты, которые приходят как бы мне на телефон. Правильно?
Угу.
И что он может понять из этих пакетов?
Он может узнать о тебе данные. Номер твоего телефона, возраст, пол, занятость, семейное положение, достаток и так далее. По сути, для меня это было бы, например, критично, так как я считаю, все, что здесь описано, это sensitive data. Насчет тебя, конечно же, не знаю.
Но да, про меня и так все известно. Мне уже нечего прятать, в общем-то. Скажи, пожалуйста, то есть здесь все-таки последний рубеж защиты таки остался? То есть все равно, так или иначе, но нужно узнать MAC-адрес жертвы?
Да.
Ну, хотя бы так, то есть не прям уж какой-то там жесткий, прям жучайший прокол, но все равно, да, конечно, это ужасная вещь. И что же предприняли Максим и Телеком?
Они захэшировали адреса.
А что такое хэшировать?
То есть, по сути, они просто немножечко поменяли название. То есть, название конкретно этих пунктов. И новая таблица значений выглядит как S некий хэш, gender 1, S некий хэш, age 1, S некий хэш, family status.
И что это должно было дать по их версии? Типа, что их автоматические системы будут игнорировать эту строку или что?
Я не знаю. Я даже не представляю, как они подходили к организации такого механизма рекламы. По-моему, это абсолютная тупость. Можно было бы даже запустить своего собственного провайдера рекламы. Нормального. Вот, то есть... Тоже, опять же, используя там MAC-адрес устройства, но при этом определяю его еще по другим признакам. Например, получить информацию о девайсе, браузер же может, по сути, получить его модель, а браузер может получить его email.
Ну да-да-да, причем пользователь об этом не узнает. То есть мы даже можем не разрешать как бы ему, мы не можем не хотеть, чтобы он это сделал, но тем не менее он без нашего ведома может это сделать. Именно поэтому вы видите на некоторых сайтах и в некоторых приложениях, или, например, когда заходите со своего телефона на какой-то сайт, где есть автоматический считыватель рекламы, он может вам предлагать, например, мы заходим с телефона HTC, заходим на какой-то сайт, и там реклама, которая говорит нам: «Слушай, чувак, я хочу предложить тебе чехлы для HTC». Он может знать модель конкретного телефона, может нет, это зависит от браузера и от самого телефона, но факт заключается в том, что мы не можем с этим ничего сделать. Мы не знаем, когда он и передает ли эту информацию.
Нет, мы, конечно же, можем это несколько поменять. Для этого потребуются костыли, которые недоступны обычному пользователю.
Ну, разумеется, да. С костылями мы... А тем более, если бубен у нас есть, мы все можем сделать. Главное, чтобы руки только были. А это не для всех.
Поэтому... Ну, не знаю. По-моему, Ник Вуйчич и так нормально. У него он один палец есть. По-моему, одним пальцем можно вполне себе бить в бубен. Ладно, я, если что, не хотел оскорбить инвалидов, я не хотел... Я просто хотел поставить это как то, что инвалиды — это также полноценные люди, они могут, в принципе, выполнять практически все те же задачи, что и люди, у которых полная комплектация. Вот. Потому что в бубен могут бить, в принципе, и люди, у которых есть только один палец.
Окей. Скажи, пожалуйста, вот это вот после этой ситуации этот провайдер, он подвергся критике, может быть, какой-то, может быть, кто-то заметил это, может быть, кто-то высказал свое негодование из людей, которые причастны к общественному мнению, или все это протекло очень спокойно и тихо?
Это не протекло спокойно и тихо. Народ, честно говоря, взбушевался. Ну, естественно, необычный народец, а именно те, кто так или иначе связаны со сферой телекома. Ну, телекомчиков на самом деле достаточно много живет, что в Москве, что в Санкт-Петербурге, потому что, ну, кто будет сетки проводить-то, а? В таких больших городах. В Москве сколько там, 12 миллионов живет, в Санкт-Петербурге почти 6 уже. Вот. И, по сути, после этого Максим Телеком им ответили. Знаешь, чем они ответили?
Не
даже они заказали. Они заказали пост продвижения на Фейсбуке и заказали посты опровержения у каких-то продажных групп. Это все, что они смогли сделать.
Вот что случается, когда корпорации управляют пиар-агенты, а не инженеры.
Да, действительно. То есть вместо того, чтобы быстро и оперативно исправить эту уязвимость, они сказали всем «сосат».
Ну, там, в общем-то, я не удивлен, если честно, это касается не только каких-то корпораций, которые связаны с телекомом, это очень многие фирмы завязаны на этом. Я вообще, честно говоря, не понимаю, что это за провайдер такой Максима Телеком, который, ну, я не знаю, она входит хотя бы там в пятерку крупнейших операторов или нет. Почему нет. Они, каким образом они в огромной структуре, как Метрополитен, смогли организовать свою сеть? Как им это произошло вообще? Хороший вопрос. И почему они не использовали нормальный агрегатор, блин, рекламы? Черт подери, неужели это так сложно было сделать? Зачем придумывать свои какие-то идиотские костыли?
Ну, просто потому что такой механизм рекламы относительно легко организовать, то есть легче, чем хорошую таргетинговую рекламу, которая не будет трогать полный sensitive data вместе с именно именем.
То есть у тех корпораций еще остались какие-то там зачатки совести, правильно я понимаю?
Да, то есть даже у Google есть зачатки совести. Они никогда не будут передавать именно информацию серьезную, именно которую не стоило бы никому доверять, в другие компании, даже если они захотят купить какие-то данные. То есть они передадут только часть данных от тех, которые они собрали.
Угу. А что сейчас прописано? Скажи, что сейчас происходит с этой ситуацией? Они закрыли в итоге-то или до сих пор это все не закрыто? Просто прохешировано?
Нет, просто прохешировано, ничего не закрыто.
То есть что мы порекомендуем людям, которые ездят в московском метрополитене? Не ездить там?
Не пользоваться вафлей просто. Я не знаю, скачайте себе книги, скачайте себе музыку, скачайте себе игры. Можете скачать себе ебаное казино, ну, в смысле, Hearthstone. Да, можете скачать все, что угодно, и можете великолепно провести время в метро. Я так, например, делаю постоянно, когда я езжу на общественном транспорте. Мне даже там не нужен просто интернет, потому что вся музыка у меня загружена на флешку. Все игры, которые мне нужны, они офлайновые, и они уже скачаны. А если у вас нет любимых офлайновых игр, рекомендую вам все-таки хотя бы что-то поискать, во что можно было бы поиграть хотя бы временно, без подключения к сети. Да, бывают такие игры, которые позволяют в себя поиграть, но при этом им потом потребуется синхронизация с сервером.
Вот. Есть добрые, примеров... хорошие разработчики. Еще остались.
Да, есть такие разработчики вполне себе. Естественно, им в большинстве случаев нужен такой механизм для того, чтобы защищаться от читеров. В большей степени. Вот. Но это, конечно, тема совершенно для другого разговора. Вот. Не пользуйтесь Wi-Fi в метро, пока уязвимость данная не будет устранена. Да прибудет с вами сила.
Отлично. Про метро мы проговорили, а теперь давай проговорим про социальные сети, потому что это тоже вот такой вот краеугольный камень вообще в этой тематике. Скажи, пожалуйста, вот те данные, которые собирают соцсети и вообще вся эта компоновка, это действительно ли угроза для нашей приватности или это просто издержки бизнеса? То есть это просто дело о бабле? Потому что если ты говоришь то, что они собирают вот определенные данные, там мы не знаем какие, а может быть и знаем часть из них, но если они направлены просто для того, чтобы показывать рекламу, то как бы и черт бы с ним. Потому что, ну, согласись, все-таки вот у крупных корпораций такие утечки третьим лицам, ну, довольно редкое влияет явление. А если это действительно не так... И эти данные как-то могут использоваться другими лицами, или вот эти вот фотографии, которые мы загружаем там во ВКонтакте, в Одноклассники какие-нибудь, не дай бог, и через них можно как-то найти нас, или, не знаю, угрожать при помощи них каким-то образом. Можно ли, выгружая свои данные и пользуясь социальными сетями, действительно сильно себе навредить, или это просто речь о бабках?
Знаешь, этот вопрос также о двух стульях, потому как здесь, естественно, играют огромную роль деньги, которые приносят данные данные-данные, тавтология, данные-данные, которые приносят деньги рекламодателю. Но с другой стороны, вы действительно можете где-то наколоться, причем очень серьезно, и это будет ваша угроза приватности, и, возможно, вашей личной жизни, вашей карьеры и прочих очень серьезных вещей, и к этому все-таки стоит относиться более серьезно. Нужно подумать перед тем, как загружать, например, фотографию пельмешки в ВКонтакте, к примеру.
Не в прямом смысле. Бля. Для зрителей надо пояснить. А то поймут, при чем тут пельмени, ёлы-палы. Я сейчас ел пельменей.
Я, знаешь, я тоже что-то ездить хотел.
Потому что мы знаем, да, здесь речь идет о том, то, что действительно некоторые, например, фотографии могут спровоцировать последствия в реальной жизни. Например, мы знаем целый ряд историй, когда конкретно в США увольняли определенных людей из-за их либо политических высказываний, либо фотографий каких-то. Ну, и на моей памяти вот прям сходу могу вспомнить, как учительницу уволили из-за того, что она выставила свою фотографию в купальнике. В купальнике, то это же не голый, просто в купальнике. Не знаю, что их там, что их там возбудило в этом, но учительницу уволили просто за фотографию. Такие истории есть. Не знаю, дошло ли это еще до нас, эта тенденция, но, наверное, если и не дошло, то дойдет очень скоро.
Только не стоит гуглить, скачать бесплатно и без регистрации фотографии учительницы в купальнике.
Я думаю, для этого гуглить не надо, в общем-то.
Это просто очень дельный совет, потому что, естественно, все... Вот раньше, насколько я помню, было огромное количество сайтов хороших, которые использовали данные фразы. Ну, это просто такая типа, история «back in time». Back to the future, только обратно. То, что многие хорошие сайты, в том числе Rutor, тот же, использовал данные слова и байтил для того, чтобы по этому сайту кликнули, зашли туда и скачали что-то. Причем это что-то в большинстве случаев было нормально. Сейчас же, если вы наберете там, я не знаю, собака ловит детей, которые падают с 12 этажа, скачать бесплатно. Я не знаю, откуда я это взял, просто придумал какое-то кликбейтовое название какого-то кликбейтового видео.
Прирожденный сеошник.
Да. SEO уровня B. Так вот, если вы допишете к этим словам, к названию данного ролика, скачать бесплатно без регистрации, вы с примерной вероятностью, да, наверное, приближающийся очень сильно к 100% наткнетесь на какой-то скам-сайт, на котором вы, скорее всего, либо потеряете часть своей информации в браузере, либо потеряете часть своей информации на компьютере, либо вы потеряете просто локальный доступ к компьютеру, так как у вас вылезет замечательный баннер, в котором вам рассказывают то, что вы нарушили такие-то законы, ну, как обычно. Там, например, при просмотре чего-то связанного с животными или с однополыми... Ну, ты понял.
Так.
Да, и вот так вот людей разводят на бабки. На это тоже вестись далеко не стоит. Потому что любой баннер, который выскочит на вашем компьютере, это всего лишь программа, которая блокирует доступ к проводнику. Все. И она автоматически запускается вместе со стартом вашего компьютера. Может она, конечно, и майнить. Может она, конечно, еще что-то делать. Например, использовать ваш компьютер как ботнет. Ну, для создания децентрализованной сети ботнета для проведения кибератак.
Или как узел для Тора.
Ну, это уже, конечно, какая-то достаточно утопическая вещь.
Ну, у нас были уже инциденты, когда людей сажали за держание узла у себя на компьютере.
Локально. Ты про богатого сейчас говоришь, да?
Ну, я не знаю, я не помню, как звали человека, но я слышал такую историю, что человека посадили только из-за того, что у него был, в общем-то, выходной шлюз, по-моему, этого Тора, да, и все, соответственно, действия совершались от этого IP-адреса.
Да, это математик, который закончил вуз, Дмитрий Богатов. Это человек достаточно хрупкий, судя по его такому, знаешь, андрогинному телосложению. И российские власти почему-то подумали, что он совершил какое-то тяжкое преступление. Насчет самого преступления не помню, но когда его отправили в СИЗО, он проходил там медкомиссию, ему сказали, типа, что такое ангел делает здесь. Ну, вот такая небольшая выдержка. Слушай,
это прям что-то истории. Анимешное уже.
Умай ваму.
Финдеру.
Именно. Да, давай вернемся к соцсетям, а то мы сейчас уйдем очень далеко оттуда. Скажи мне, что мы можем порекомендовать людям, чтобы избежать вот этих вот подстав, которые могут быть связаны с потерей данных в соцсетях?
Пользуйтесь приватными чатами Telegram с таймером, который будет удалять файлы и диалог переписки после определенного времени, когда пользователь или когда пользователь их просто увидит.
То есть это не пользуйтесь встроенным чатом в социальных сети, например, во ВКонтакте, правильно понимаю?
Да, потому как данные могут улететь к правоохранительным органам, силовым каким-то структурам, они могут улететь к человеку, который взломал вашу страницу, там может быть, например, я не знаю, какие-то данные о вашем проекте, которые можно будет, например, использовать как патентные тролли, вот которые сейчас... Вот там один тролль какой-то патентный на английскую букву V срался с... Ну, он начинался просто название его. Срался с Apple. В итоге Apple должна теперь ему $500 миллионов.
Ну, несовершенность патентного права уже давно известна миру.
Да, и вот, например, какую-то вашу интересную идею крадут. Я не говорю специально бизнес-идею, потому что, ну, возможно, это какая-то не бизнес, скорее идея, а какая-то инженерная.
Окей, хорошо, не пользуйтесь чатом, что еще?
Вообще бы, на самом деле, не стоило пользоваться соцсетями, в том числе даже соцсетями с знакомствами какими-то, очень часто. То есть ими можно пользоваться, это нормально, а каждому человеку нужно какое-то свое окружение, ему нужно где-то знакомиться, например, если человек аутсайдер, или если человек живет в каком-то маленьком городе, или еще там есть какие-то проблемы, то он вполне себе может познакомиться с человеком в интернете, а после этого перейти опять же в приватный чат Telegram.
А почему ты думаешь, что Telegram анонимен?
Я считаю, что Telegram достаточно хорошая и анонимная платформа, особенно в секретных чатах, потому что в обычных там, по-моему, даже шифрование не используется. Может быть, в групповых используется какое-то, но в секретных чатах часть информации, точнее, вся информация и часть ключа хранится именно на устройстве конкретного пользователя, который пользуется этим секретным чатом. Вот. И я считаю, что Telegram-площадка хорошая, анонимная, потому как к ней есть некие претензии со стороны правительства Ирана, например, и Российской Федерации. Потому что, ну, они хотят его заблокировать исключительно потому, что не могут получить доступ к информации, которая в нем есть, содержится.
А почему, вот просто, это очень частый вопрос, почему ты тогда думаешь, что... Это специально и приложение, которое, может быть, специально разработано как раз-таки спецслужбами Ирана и России, поэтому они делают такую а-ля пиар-акцию, то, что мы будем преследовать якобы сами себя, но, естественно, никогда не заблокируем, но чтобы вы были уверены, что, типа, оно безопасно, мы специально будем, фейково наезжать на него. На самом деле, естественно, мы его не закроем.
Я думаю, что рано или поздно Telegram все-таки закроют. То есть мы должны всего лишь подождать до лета для того, чтобы получить точное понятие о том, действительно ли этот мессенджер весь такой из себя секьюрный. Вот. Но думаю, что это не так уж и долго. Не так уж и долго осталось. А в Иране его вообще вроде уже заблокировали.
То есть если его не заблокируют, то это может быть косвенным доказательством того, что он все-таки не такой уж и секьюрный.
Да, вполне. Однако Telegram, например, ну, конкретно сам Дуров, главный менеджер, директор и так далее, отказался размещать сервера на территории Соединенных Штатов Америки. Потому как его хотели подкупить и даже в том числе угрожали для того, чтобы получить данные пользователей.
Хорошо, понятно. Еще что-то мы можем посоветовать по соцсетям?
По соцсетям, конечно же, можно посоветовать. Используйте либо браузер Mozilla, либо используйте расширение, которое блокирует трекеры. В том числе можно использовать uBlock. Или же можно использовать AdGuard. Это вполне себе неплохая защита от социальных трекеров содержимого. Вот. Так как эти самые трекеры и получают информацию о вас, может быть, обезличенную, но в любом случае она уходит в интернет. И самые известные трекеры, естественно, есть уже во всех базах. И от AdGuard, и uBlock, и других систем, которые, ну, системных приложений и приложений конкретно для браузера. Их можно так назвать, потому что они все-таки прилагаются к браузеру. Вот, они не являются программой. В общем, стоит их просто использовать для того, чтобы ограничить выход этих данных из соцсетей.
Ну и, конечно же, здравый смысл. Не надо размещать какие-то противоправные там вещи, репостить противоправные посты, которые нарушают наше законодательство. Независимо от того, там, справедливое оно или несправедливое, но вы либо принимаете эти правила игры, либо нет, и отправляетесь в тюрьму. Поэтому, ну, пользуйтесь универсальным средством, здравым смыслом. Не надо постить то, что может спровоцировать ваше преследование.
Это правда. Однако, как мы все знаем, какой у нас высший законодательный документ?
Вот это очень хороший вопрос, потому что я не уверен, что это является Конституцией.
Нет, как раз-таки Конституция является основным документом, который имеет высшую законодательную силу. И поэтому стоит следовать, наверное, вот именно Конституции и Уголовному кодексу. По крайней мере. То есть там конкретно есть, там прописаны статьи о скаме в интернете, там вмешательстве в программное обеспечение и так далее, рассылка, спам-рассылка в том числе есть, создание вирусов и так далее. То есть все это прописано в Уголовном кодексе Российской Федерации, и все это пресекать, думаю, что не стоит. И настоятельно рекомендую этого не делать. Вот. А по части своих прав, конкретно в интернете, вы можете, конечно же, прочитать в Конституции.
Окей, хорошо. Скажи мне, пожалуйста, тогда. Вот мы говорили только что про Telegram. Мы знаем, что его хотят закрыть под тем предлогом, что они борются с терроризмом, правильно? Его якобы там террористы синхронизируют свои действия в такой программе и, ну, не только, я так понимаю, в Телеграме на самом деле. Скажи, пожалуйста, мы можем понять частность переписки. Ну, это каждый человек понимает, то, что у нас есть конституционное такое право, и это, в принципе, нормально, да, предоставлять нормальную там частность переписки и ее приватность. Но вот что насчет спецслужб, действительно, ну а как им быть с их точки зрения, с их стороны? Как им работать в таких условиях, когда любая переписка является частной? Или это вообще не нужно?
Я считаю, что вопрос этот очень интересный, тоже очень двухсторонний. Однако, в самом-то деле, проблема терроризма сейчас не так уж и сильно выражена, если мы посмотрим на вот последний год. То есть у нас не было терактов, у нас было массовое убийство, которое терактом, в принципе, не назовешь скорее. Но оно даже там не массовое убийство, было массовое повреждение, плюс этот самый ваджахид, понятия не имею, не знаю никаких санов об исламе, кроме салам алейкум, алейкум. Не знаю, почему сейчас стало тихо, я не трогал ничего на микшере. Так вот, по сути, они просто прикрываются борьбой с терроризмом. Потому как с террористами нужно бороться не в интернете. С террористами, конечно же, стоило бы побороться и в интернете, но нужна комплексная борьба. Нужно понимать, что скрыть. Ну вот, подожди, я немного запнулся. Я даже не знаю, в каком режиме ты записываешь подкаст, в лайве.
Да.
Его потом редактировать-то можно?
Нет. Ну, можно вырезать, если что. Ну, ты продолжай. Ты
хотелось бы.
Было. Давай.
Так вот, скорее всего, наши силовые структуры и власть прикрываются этой идеей для того, чтобы укрыть, ну, точнее, не укрыть, а закрыть какие-то оппозиционные движения, которые будут идти против власти. Я не называю конкретных имен, потому как это может быть абсолютно любая оппозиция. И борьба с терроризмом должна быть комплексной. С ними, конечно, можно бороться в интернете, но скорее нужно принимать какие-то радикальные меры именно в реальном мире, а не в виртуальном. Конечно, бы дурову стоило, например, оперативнее блокировать группы террористов. Возможно, стоило бы запустить какой-то механизм, который бы обнаруживал этих террористов в Телеграме, автоматически банил, даже несмотря на то, что они используют секретные чаты. Может быть, Дуров отчасти и не прав. Но также и не правы наши законотворцы, так как они борются не с проблемой. Всегда. Всегда так происходило. Они борются со следствием этой проблемы. Это как, знаешь, как с антипиратским законом. Когда...
Ну, подожди, ты немножко съехал с темы. А как конкретно? Вот мы же знаем, что это действительно инструмент используется, или, ну, да нет, даже не может, а используется злоумышленниками. Неважно, террористы, не террористы, пираты, не пираты. Не суть важного. А ты считаешь то, что у правоохранительных органов не должно быть ключа к этой двери, правильно понимаю?
Я считаю именно так. Причем я подкрепляю свое мнение не чисто своей субъективщиной, а тем, что мы подписали конвенцию ООН, насколько ты знаешь. И там все изначально это было прописано. Это прописано и в Конституции. Вот. И данный закон создали просто, он идет наперекор всему тому, что создали ранее, и то, что было закреплено и не было, по сути, убрано из законодательства. Получается какая-то неразбериха, серьезно.
Я почему тебя спрашиваю об этом? Потому что после таких утверждений тебе сразу же напишут о том, что, мол, одно дело, это частная переписка, это все хорошо, но ни одна частная переписка не стоит того, чтобы произошел какой-то, не знаю, террористический акт или какое-то там другое массовое убийство из-за того, что просто не смогли взломать какой-то чат. Твои там пельмешки никому не нужны настолько, насколько нужно предотвратить реальные там происшествия, теракты и чего угодно. Что ты можешь на это сказать?
Я могу сказать на это то, что все поправки, которые вводились для борьбы с терроризмом, скорее всего, в нынешних реалиях работать не будут. И, по сути, террористы могут, например, перейти просто на локальный мессенджер. Или использовать Jabber. Вот. Локальный мессенджер имеется в виду, это Nextcloud чат. Такой есть, получается, можешь поставить его на свой сервак, и все соединения между участниками этого чата будут зашифрованы.
И получается, ну, тогда, что... Подожди, по твоей логике, если вот как рассуждать так, как это делаешь ты, то надо наоборот тогда все телеграммы максимально сильно открыть для правоохранительных служб, для того, чтобы к ним не было претензий, и все народ, тот народ, который радуется телеграмму, потому что он настолько функциональный, здесь боты, здесь странички и так далее, чтобы к нему не было никаких претензий, он быстро и хорошо работал, без всякого VPN, а все эти террористы ушли в подполье.
Нет, не совсем так. Я просто считаю, что бороться с терроризмом такими способами, это, ну, не назвать, конечно, идиотизмом, но я не считаю, что это будет эффективно, потому как террористы всегда найдут способ для того, чтобы пообщаться между собой.
Да, но даже в любом случае в Телеграме их тогда не будет, правильно же?
Возможно, они и продолжат пользоваться Телеграмом с помощью VPN-сервисов. То есть я не вижу в этом абсолютно никакого смысла. терроризм должен пресекаться, будет именно на границах. Терроризм должен пресекаться там при специальном осмотре всего багажа, к примеру, который будет привозиться сюда или куда-то увозиться и так далее. То есть я считаю, что нужно просто убрать трафик нелегальных вещей, там оружия, чего-то еще, которое можно было бы купить, провести и так далее. И минимизировать террористическую угрозу. Например, не пускать к нам в страну людей с Ближнего Востока. Или это не Восток? Слушай, я не знаю. Вот как сказать, где у нас как раз-таки находится Сирия, например?
Ну да,
или Иран, или еще кто-то. Вот где как раз-таки есть эти странные, ненормальные мусульмане, которые хотят вдруг почему-то убить всех неверных.
Угу. То есть ты так вопрос ставишь. Хорошо, я понял. Но это, наверное, уже разговор для более подробной темы, потому что здесь уже, конечно, без политики довольно сложно об этом говорить. Я, честно говоря, старался как можно сильнее обходить политику, но, блин, когда ты говоришь о какой-то приватности и больших корпорациях, это практически невозможно. Но все, настолько все туго переплетено. Я думаю, то, что для первого подкаста этого будет достаточно. Комрады, все зрители, кто послушает этот подкаст уже в iTunes каком-нибудь или просто через сайт, пожалуйста, поставьте либо лайк, либо какой-то отзыв напишите, понравилось вам, не понравилось. Если эта тема вам интересна, мы продолжим, если, конечно, Михаил будет не против.
Я, конечно же, не буду против.
Отлично. А я считаю, то, что на этом можно попрощаться. Друзья, все, спасибо, кто смотрел, кто прослушает этот подкаст. Всем пока!